Ирина Латушкина. Орлы. Орлы упоминаются в Библии достаточно часто. Даже сам Бог в Писании сравнивает какие-то свои действия с действиями орла. Именно поэтому мне хотелось бы остановиться на этой теме более подробно. Исход, 19 глава, 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Это Бог говорит своему народу. Второзаконие, 32 глава, стихи 11-12. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Опять мы видим, что Бог сравнивает себя с орлом. Он всегда заботится о своем народе и носит детей своих на перьях своих, крыльями своими распростирается над ними. Что же это за птица такая интересная, орел, которой уделено достаточно много места в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете? Если лев – это царь животного мира здесь, на земле, то орел – это царь на небе. Это не просто птица, это царственная птица. Почему орел – царь? Почему с орлом часто сравнивается в Библии Бог с его движениями и его действиями по отношению к людям? Потому что орел видит все с точки, которая расположена высоко над землей. Его точка видения, с которой он смотрит, находится на другом уровне. Поэтому он видит не только то, что видно с земли, где мешает горизонт. Орлу горизонт не мешает. Поднимаясь в духе, христиане тоже могут возвышаться в видении того, что происходит вокруг, в видении каких-то конкретных узких ситуаций. Они уже видят их в большем, панорамном масштабе. И это уже какое-то пророческое видение. Мы можем видеть больше, чем видят обыкновенные люди. Во все времена больше, чем обыкновенные люди, видели пророки. Господь хочет дать своим детям именно такой высокий полет. Итак, если рассмотреть подробно природу орлов, их анатомию, их образ жизни, то можно получить откровение для собственной жизни. Я живу этими откровениями, поэтому решила поделиться ими с вами. Начнем с того, что орлы бывают разные. Есть маленькие орлы. Конечно, относительно маленькие, потому что размах их крыльев 1 метр 20 сантиметров. Летают они не выше макушек деревьев и называются стервятниками. Питаются они падалью. В первую очередь стервятник выклевывает своей жертве глаза. Слепая жертва тычется, не видя ничего вокруг, и погибает. Если у стервятника нет силы добить жертву сразу до конца, то он летает над ней, пока жертва не погибает. Вот такая стратегия у стервятников. Они нам не интересны. Мы будем изучать других орлов. В Библии упоминаются белоголовые орлы. Размах их крыльев 3 метра. И летают они на 7,5 километров выше земли. Эта птица может находиться там, где разреженный воздух, там, где летают самолеты. Эти орлы способны подниматься на такую недосягаемую для других птиц высоту. И питается этот белоголовый орел только свежим мясом, свежей кровью. Он никогда не ест падаль, даже если будет умирать от голода. Я выделила 7 аспектов, которые касаются этих белоголовых орлов. Первый. Вес скелета белоголового орла. Размах его крыльев достигает 3 метра, а скелет его весит всего лишь 270 грамм. Вы представляете, какой он легкий, какие у него тонкие и при этом крепкие кости. Основной вес орла приходится на мышцы и на оперение. Но сам скелет, то есть основа, каркас движений, легкий. Если провести аналогию с нашей христианской жизнью, то наш скелет – наш духовный каркас тоже должен быть легким, ничем не отягощенным. Очень тяжело носить на себе груз обид, непрощения, чувство собственной вины, какие-то неразвязанные узлы в отношениях с другими людьми. Очень трудно жить, питая постоянно раздражение каким-то людям. Ведь если люди вызывают у нас раздражение, значит, они могут нами манипулировать. Мы уже избегаем их. Мы подстраиваем свою жизнь под то, чтобы с этими людьми как можно меньше пересекаться. Это все очень сильно отягощает нашу духовную природу, орла внутри нас, наш дух, который призван парить. Нам надо уметь избавляться от этого. Нам нужно уметь взвешивать свой скелет. Не нависло ли на нем что-нибудь? Не держат ли его какие-то веревки, которые связывают твою свободу? Какие-то неразрешенные отношения? Какие-то небожие душевные связи? Нам нужно следить за тем, чтобы мы тоже были легкими. Я знаю многих христиан, которые научились избавляться от обид. Обида – это вообще роскошь для христианина. Мы не имеем права обижаться, потому что там, где есть обида, там есть место для дьявола. А он с радостью нагрузит нас. Этакие духовные мешки с цементом навалит на плечи. И мы уже еле-еле ходим. И где уж нам подниматься в небо и видеть дальше, чем свой нос и дорогу под ногами? Ни в коем случае да не будет этого. Мы должны научиться справляться с обидами. Не сжимать зубы, а приходить к Богу и говорить: «Господь, я прощаю этого человека. Неважно, что я не чувствую этого прощения, но я принимаю решение прощать. И я переворачиваю эту страницу в своей жизни. Это правильно. Нам не надо жить чувствами. Нам надо избавляться от чувства обиды через правильное исповедание». Через исповедание веры. А чувство облегчения, возможно, придет чуть-чуть позже. Оно никуда не денется. Самое главное – это ваше решение. И еще один момент. Я знаю людей, которые не могут простить себя за что-то. Это и есть то самое чувство вины, когда ты возвращаешься к каким-то событиям в своей жизни. Вспоминаешь и говоришь: «Ведь я мог бы поступить по-другому, и вот этого не случилось бы». Это скрыто обычно очень глубоко, но оно дает очень серьезную тяжесть. И многие люди не могут взлететь из-за того, что они не освободились от чувства самоосуждения и вины. Это ограничивает наш полет. Если когда-то в чем-то мы потерпели неудачу, это может ограничивать нас делать попытки двигаться в будущем в этом направлении. Впервые, столкнувшись с подобным явлением в своей домашней группе, я не знала, что сказать человеку, который говорил, что он всех простил, но не может простить себя. Чувствую себя виноватым. Однажды я сказала ему: «Ты что, больше, чем Бог? Если тебя простил Бог, то это просто дерзость ставить себя выше Бога и не прощать себя». Это очень отрезвило того человека. Он тут же попросил прощения у Господа за то, что сам себя судил. Дьявол так часто нас обманывает. Научитесь, дорогие мои, быть легкими. Научитесь осматривать себя, не зависло ли что-нибудь, что не дает нам возможности взлететь. Нам нужно научиться принимать других людей, чтобы нас не отягощали эти гири. Даже если человека не за что любить, полюбите его хотя бы за то, что его любит Бог. Ведь так просто сказать: «Я принимаю этого человека, потому что Бог его принимает». Бог его не судит. Если бы Бог его осудил, его бы уже в живых не было. Но если ему Бог дает шанс жить, какое я имею право не давать ему шанса в отношениях? Пусть себе живет.